программы построения психологии как самостоятельной науки. Следует различать реальную жизнь науки и ее отражение в теоретических программах. К 70-м годам прошлого века в жизни науки назрела потребность в том, чтобы разрозненные знания о психике объединить в научную дисциплину, отличную от других. «Когда время приспело, — говорил Гёте, — яблоки падают одновременно в разных садах. Время приспело для определения статуса психологии как самостоятельной науки, и тогда почти одновременно сложились несколько программ ее разработки. Они по-разному определяли предмет, метод и задачи психологии, вектор ее развития». Психология как наука о непосредственном опыте. Наибольший успех имела первоначально программа, разработанная В. Вундтом 1832-1920. Вундт родился в Мангейме, в семье пастора. После окончания гимназии учился на медицинском факультете сперва в Тюбингене, а затем в Гейдельберге. Отказавшись от карьеры практикующего врача, он после семестра, проведенного в Берлине у Иоганна Мюллера, защитил в 1856 году в Гейдельберге докторскую диссертацию и занял в этом же университете должность преподавателя физиологии. В его обязанности входило проводить практические занятия со студентами в качестве ассистента профессора Гельмгольца, с которым, однако, как вспоминал впоследствии сам Вундт, у него дружеских отношений не сложилось. Тот факт, что Гельмгольц и Вундт, много лет работая вместе, не сблизились, объясняется не только различием в их темпераментах. Имелись и более глубокие причины, связанные с различием в складе мышления, в мировоззренческих установках. Гельмгольц оставался верен идеалам детерминистской физики, тогда как Вундт все более удалялся в область идеалистической философии, профессором которой он стал в дальнейшем. В область психологии Вундта влекли физиологические занятия. Его первой книгой было «Учение о мышечных движениях» 1858 год. Второй – «Материалы к теории чувственного восприятия» 1858-1862. Обе темы – «Движение и ощущение» – были в то время очень популярными в физиологии, и обе они неизбежно сталкивались с влиянием непривычного для физиологического мышления психологического фактора. В частности, в этих ранних вундтовских работах важное значение придавалось рефлексу. Но он уже оказывался не чисто мышечной функцией, а участником построения восприятия, то есть психического продукта. Здесь же у Вундта встречается и гельмгольцевское понятие о бессознательных умозаключениях. Инородное для физиолога, привыкшего объяснять процессы в организме терминами физики и химии. Строго следуя физико-химическому направлению физиологии, о чем говорят его учебники по этому предмету, Вундт в то же время намечает для себя новый план работы. Он читает в Гейдельбергском университете курс на тему «Психология с точки зрения естествознания» 1862, а в 1863 году выходят его «Лекции о душе человека и животных». В этих лекциях содержалась программа построения двух психологий – экспериментальной и социальной, культурно-исторической. Вся последующая карьера Вундта как психолога представляла собой реализацию этой программы. Прошло десятилетие. В 1873-1874 годах вышли его «Основы физиологической психологии», труд, который на несколько лет стал главным компендиумом новой науки. С 1875 года Вундт – профессор философии в Лейпциге. Однако, наряду с преподаванием философии, он организовал первую в мире лабораторию экспериментальной психологии 1879. Вскоре преобразованную в институт, ставший меккой для всех, кто отважился посвятить себя опытному изучению душевной деятельности. труды лаборатории публиковались в созданном Вундтом первом психологическом журнале, называвшемся «Философские исследования». Выходил с 1881 года. Вокруг Вундта постепенно складывалась большая интернациональная школа, равной которой история психологии не знает. Тематика исследований в этой школе первоначально определялась тремя главными направлениями, на пересечении которых возникла экспериментальная психология. А. Изучение ощущений и восприятий восходит к физиологии органов чувств. Б. Психофизика. В. Изучение времени реакции. В дальнейшем к этим темам прибавились еще две – ассоциации и чувства. Любопытно, что создатель экспериментальной психологии сам не был истинным лабораторным работником. По свидетельству его первого американского ученика Кеттела, больше 50 минут в день в лаборатории он не проводил. Метод обучения творчеству в его лаборатории был своеобразным. Вундт выходил к стоявшей перед ним группе учеников с пачкой листков, на которых расписывались экспериментальные задания, и раздавал их безотносительно к интересам исполнителей. Затем он проверял их отчеты и сам их оценивал, решая вопрос о публикации в издаваемом им журнале. Прошедшие эту школу исследователи создали по образцу лейпцигской новые лаборатории в различных университетах мира. Психология утвердилась в статусе самостоятельной опытной науки. И в этом историческая заслуга Вундта. Он поместил в лабораторию не лягушку и собаку, а человека с его таинственной душой. Это было революционное событие, всю значительность которого мы, привыкшие к достижениям экспериментальной психологии, теперь с трудом можем оценить. Постепенно складывалось сообщество исследователей, работников новой области знания, имеющей собственные организационные структуры, лаборатории, кафедры, журналы, общества, а начиная с 1889 года и международные конгрессы. Под воздействием достижений физиологии органов чувств Вундт выдвинул свою психологическую программу. Напомним, что одним из достижений была картина сенсорной мозаики. Согласно Вундту, эта мозаика и есть та материя, из которой построено сознание. Если первоначальный смысл новых идей в физиологии состоял в установлении объективных, то есть независимых от сознания, отношений между стимулами и психическими реакциями, то право психологии на самостоятельность Вундт обосновывал совершенно иными соображениями, а именно принципиальным отличием сознания от всего внешнего и материального. Психология по Вундту имеет уникальный предмет, непосредственный опыт субъекта, постигаемый путем самонаблюдения, интроспекции. Все остальные науки изучают результаты переработки этого опыта. Тем самым выдвигался тезис о том, что психология лежит в основании всех других наук. Это направление получило название психологизм. Интроспекционизм – древняя концепция и, как говорил исторический опыт, совершенно бесперспективная для научного исследования психологических фактов. Но Вундт вносил в нее коррективы, с помощью которых, как он считал, преодолевались слабости старого интроспекционизма. Обычное самонаблюдение бесконтрольно и хаотично. Контроль и порядок в исследовании сознания способны по Вундту внести экспериментальные процедуры физиологии. Опыт физиологический, объективный, позволяет, считал он, расчленить опыт непосредственный, субъективный, и тем самым реконструировать в научных понятиях архитектонику сознания индивида. Такова была главная идея Вундта. Она лежала в основе его замысла создать опытную психологию, которую он называл физиологической. Вместе с тем, будучи сторонником психофизического параллелизма, Вундт считал, что в физиологии как таковой не содержится никаких данных, расширяющих возможности психологического объяснения. Психические процессы параллельны телесным, но не определяются ими. Приборы для изучения органов чувств и двигательных реакций были непременным инструментарием лейпцигской лаборатории. Но столь же непременным орудием являлась интроспекция. Не тривиальное самонаблюдение, а специально тренируемое. Вначале Вундт считал, что интроспекция обнаруживает в составе непосредственного опыта два класса элементов – ощущения и представления. В дальнейшем к ним были присоединены чувства. Психологами было принято называть знатоков человеческих душ. Но психологи по профессии появились лишь после Вундта. Историки подсчитали, что школу Вундта прошли 136 немцев, 14 американцев, 10 англичан, 6 поляков, 3 русских, 2 француза. Она стала главным питомником первого поколения психологов-экспериментаторов. Практика работы Вундтовской и других сходных с ней по ориентации лабораторий показала крайнюю ненадежность интроспекции. Энтузиазм, с которым молодые исследователи изощрялись в интроспекции, субъективном методе, был обусловлен надеждой на то, что о душевной жизни удастся получить столь же точное знание, как и о телесной. Однако протокольные записи экспериментов не выдерживали испытания на научные знания. Между показаниями различных испытуемых не было согласия. Лаборатории, где практиковался субъективный метод, не сделали никаких открытий, не выработали серьезных причинных объяснений исследуемых явлений. Создать новый язык, на котором можно было бы говорить о структуре сознания, а не о внешних объектах, не удавалось. Сознание человека изначально предметно. Язык, без которого оно не может работать, воплотил эту предметность. Причиной неудач сторонников субъективного метода являлись программные установки Вундта. Феноменализм, то есть представление о сознании как совокупности чуждых всему внешнему феноменов. Атомизм, интроспекционизм, квазидетерминизм, то есть убеждение в том, что психическое детерминируется только психическим. Созданную Вундтом громоздкую систему отличал эклектизм. Атомистическое строение внутреннего мира субъекта он дополнял законом творческого синтеза, согласно которому из элементарных ощущений возникают качественно новые продукты. Представление о сознании как совокупности разрозненных элементов дополнялось учением об апперцепции, особой внутренней силе, локализованной в лобных долях головного мозга. Под апперцепцией Вундт первоначально понимал ясность и отчетливость представлений в отличие от смутных перцепций. Сравни Лейбниц и Гербарт. А перцепция – центр сферы сознания. Затем она становится определяющей. Для чувства, которое объясняется как знак реакции апперцепции на сенсорное содержание. Для мышления, поскольку только апперцепция приводит феномены в логическую связь, в противовес ассоциациям. И, наконец, для воли, в качестве главного проявления которой она начинает фигурировать. Превращение апперцепции в универсальный объяснительный принцип, она все объясняет, сама не нуждаясь в объяснении, означало полный разрыв с детерминизмом. Неудивительно, что одни считали Вундта сторонником естественно-научного материалистического понимания психики. В России одно время в середине 60-х годов XIX века цензура запретила его книгу «Лекции о душе человека и животных». Другие – защитником учения о бессубстратном сознании, например, К.Д. Кавелин в полемике с И.М. Сеченовым. Поэтому, рассматривая вопрос о том, чему обучались будущие психологи в Вундтовской школе, следует иметь в виду, что, овладевая методами новой науки, они работали в теоретической атмосфере, пронизанной эклектическими представлениями. Джемс сказал про систему Вундта, что она напоминает червя. Если рассечь его на части, каждый из них будет продолжать ползать. В вундтовской системе нет жизненного центра, уколом в который можно было бы с ней покончить. Эклектический характер вундтовской программы определяется тем, что естественно-научные тенденции, нарождавшиеся в психологии, преломились в ней сквозь призму идеалистических представлений о сознании и его отношении к материальному миру. Апология субъективного метода, интроспекции, не вытекала из логики развития психологического познания. Она была обусловлена определенными обстоятельствами социально-идеологического характера. Идейная атмосфера, сложившаяся в немецких университетах, требовала от профессора философии противостоять материалистическому воззрению на человека. Свой первый психологический практикум, из которого и выросла лаборатория, Вундт проводил в виде экспериментальных демонстраций курсу философии. Вполне понятно, что демонстрации могли иметь единственный смысл – доказать на опыте правильность той идеалистической концепции, которая излагалась в университетском курсе. Соответственно, и проводившиеся им эксперименты, опыты по определению порогов ощущений, времени реакции и другие, приобретали иное истолкование, чем в естественно-научных исследованиях. Так, если для Фехнера психофизиологический закон означал закономерную связь между силой раздражения и интенсивностью ощущения, то по Вундту этот закон следует считать чисто психологическим. Для миллионера, например, рубль представляет бесконечно малую величину, тогда как его прибавка к жалованию рабочего может стать ощутимой. Здесь, по мнению Вундта, проявляется отношение между ощущением и психологическим суждением о нем, а не ощущением и реальным раздражителем. Точно такому же пересмотру, при котором исключалась реальная связь психических актов с внешними стимулами, подверглась в лаборатории Вундта и дондеровская схема времени реакции. Выдвигалось предположение о том, что в период между действием раздражителя и двигательным ответом на него в сознании совершаются, сменяя друг друга, различные психические процессы. Все откровение подчинял Вундт психологическую работу укреплению своей философской доктрины. На рубеже века он вообще оставил экспериментальные занятия. Иногда это объясняют тем, что намеченная в молодые годы программа создания физиологической психологии была Вундтом выполнена, и он перешел к разработке второй части своего замысла – созданию социальной, культурно-исторической психологии, изучающей высшие функции не с помощью лабораторных приборов и интроспекции, а по объективным продуктам культуры – язык, миф, искусство и так далее. Этой проблематике посвящена его десятитомная «Психология народов». Первый том вышел в 1900 году. В действительности же, как мы вскоре увидим, не Вундт покинул экспериментальную психологию, а она покинула его. Как показал весь последующий ход событий, ни одно из положений вундтовской программы не выдержало испытания временем. Тем не менее, Вундт и его школа сыграли важную историческую роль. В вундтовской школе формировалось первое поколение профессиональных психологов. Сравнение вундтовской программы с другими показывает, что ее решающее преимущество было связано с утверждением эксперимента в качестве главного рычага превращения психологического знания в научное.